Здравствуйте, Шаватога, Гутево, хорошей недели. Мы с вами начинаем новый курс. Я планирую его сделать достаточно коротким, но тем не менее 1-2 вводных занятия, которые займут время. Курс, который связан с книгой Танаха, которая называется Мегилат Эйха. Мегилат Эйха, слово Эйха, переводится как. Первый пасук звучит: как одиноко сидит город, который был когда-то большим, многолюдным, а сейчас он стал как вдова, и то, что было наполнено много народов мира, и он был как бы сар, министром, царем народов мира, бомодинот среди разных стран, превратилось в данника. Это первый пасук, и ему придется уделить некоторое количество времени. Могила называется Эйха, написана на человека по имени Ирмияу Ганави, пророк Ирмияу, который жил довольно долго до разрушения первого храма. И большая часть его пророчеств, наверное, все пророчества, были связаны с призывом. Вообще любые пророчества, которые существовали, они, как правило, связаны были с призывом Амисраэлю прекратить какие-то аверот и обратиться к Торе и заповедям. Ирмияу Нави пророчествовал, говоря, что если Амисраэль этого не сделает, эти виды пророчества называются тахаха, упреки по отношению к его поколению, что если вы этого не сделаете, то вы приведете к разрушению храма. Раши начинает Мегилат Эйха словами, что мы больше всего будем базироваться на Раши в этот раз, что Ирмияу написал эту могилу, которая называется Сейфер Кенот, книга плача. И это могила, которая сжег Иукам на огне. Сейчас немножечко подробнее, о чем идет речь. Прежде всего, то, что нам сказано, это Махлокис. Так сказано то, что мы сейчас читали, что эта книга Ирмияу, которая была написана и сожжена царем Иукамом, это написано в Геморе, мы зачитаем эту Гемору, в Геморе Маэт Котани. Это сказано в Мидраш Эйха, да. Но есть это мнение Раби Игуда. Есть другое мнение Раби Нехамии, который говорит в Мидраше, в Геморе этого мнения нету. Но мнение в Мидраше, которое говорит, что это совершенно не связанные книги, и Мегилат Эйха была написана Ирмияу после разрушения храма. Ирмияу – один из тех пророков, которые пережили разрушение первого храма, и он говорил о том, что многие пророки пророчествовали разрушение храма. Но вот я попал в ситуацию, когда из тех пророков, которые пророчествовали его разрушение, я вынужден был увидеть разрушение храма, увидеть, как эти пророчества сбылись. Он очень плакал по этому поводу. И второе мнение, мнение Нехами, Раби Нехамии, что Ирмияу Анави плакал по поводу разрушения первого храма, и этот плач Эйха был написан после разрушения храма. Но сейчас займемся немножко мнением Раби Игуды. Вначале, чтобы как-то с ним познакомиться, я не планирую так подробно вести занятия по Эйхе, это иначе займет остаток времени до построения третьего храма, что само по себе неплохо. Но, тем не менее, мы сделаем это по сокращенной программе. Но вот этот кусочек, именно начало Гагдаму книги Эйхе, где, в общем, излагается основная часть того, что будет дальше написано в книге, я хочу немножко сделать более развернуто, не так сжато, как остальную часть. В книге Ирмияу есть книга пророка Ирмияу. Ирмияу в 36 главе пишет, всю главу, опять же, я не буду читать, но кусочками. «И было в 4-й год царствования Иеякима, сына Ишаяу». Ишаяу был царь, который был праведник, и это был праведный царь Иуды, который, в общем, Мелах Иуда, который, в общем, очень сильно исправил многие вещи, которые происходили со времен его отца, исправил некоторые вещи, которые сделал Менаше, убрал идолов и постарался убрать Бааля. Остались некоторые виды жертвоприношений Бахус, которые Амисраэль продолжал совершать, но, в принципе, это царь, который сделал огромные тикуним, огромные исправления внутри Мадины, внутри царства. Но после того, как он умер, его место занял вот его сын, который не был таким праведным. И было слово Всевышнего к Ирмияху. От Гошева говоря, возьми себе Мегилат Сейфер, книгу, которая называется Мегилат Сейфер. Могилу, все их книги писались на могиле, на клафе. Возьми и напиши могилу, и напиши на ней все слова, которые я сказал тебе по поводу Израиля, по поводу Иуды. В то время, вообще почти все время эпохи Малахим, после смерти Шлома это началось, после смерти внука, сына Давида Амелаха, Шлома Амелаха, после его смерти появилось разделение Амисраэля на два лагеря, царство Иуды и Исраэля, и отсюда пошли многие беды, которые происходили внутри Амисраэля и Аверот, которые были иногда в Израиле, иногда в Иуде, в Израиле, может, чуть больше, но это постоянный Аверот, которые были, и цари, которые там, в общем, восставали против Всевышнего. И это обращение к Исро или Иуде, к обоим государствам еврейским, «Вальколь гоим и ко всем народам, мием дебарти алейха со дня, который я тебе говорил, до дней Ишаяху и в дни Ишаяху и до сегодняшнего дня». То есть это пророчество, которое, книга, которую сейчас должен написать Ирмияху, эта книга не сказана Всевышнему за один раз. Всевышний говорил Ирмияху со времени царя Ишаяху до сегодняшнего дня и сказал, напиши эту могилу, и улай ишмау бейт Иуда, может быть, послушает бейт Иуда, все зло, которое я думаю сделать им ради того, чтобы они сделали тшуву, и вернулись человек со своего плохого пути, и прощу я их, аванам и хатаам, их грехи. И позвал Ирмияу своего ученика Боруха бен Нерия, и написал Борух от имени Ирмияу, из уст Ирмияу, то есть Ирмияу пророчествовал, диктовал, а Борух записывал, все слова Всевышнего, которые говорил, и записал это в книгу Мегилат Сефер. И приказал Ирмияу Боруху, говоря, я нахожусь запертый в тюрьме, в это время его посадили в яму, в тюрьму, и я не могу пойти в дом Хашема. И приди ты, и прочитай эту могилу, которую ты написал, от моих слов и от слов Всевышнего, то, что я передавал слова Всевышнего, в уши всего народа дома Всевышнего в храме во время поста. И также в азны, в уши всех, все иуды, которые приходят из разных городов и зачитают эту могилу. Может быть, попадет вот эта тхина, этот плащ перед Всевышним, поскольку это будет пост, и возвратится человек от своего плохого пути, потому что велик гнев Всевышнего, который говорил Всевышний своему народу. И сделал Борух бен Нерия все, как приказал Ирмияу Ганави, прочитав книгу слов Хашема в дом Хашема. И было на пятый год царствования Йокама бен Ишаяху, царя Иуды, в девятый месяц был провозглашен пост перед Всевышним, и весь народ в Иерушалайме, и весь народ, который приходили из городов Иуды в Иерушалайм. И прочитал Борух эту книгу Сефера Ирмияху в доме Хашема, в Лишкат Гамраяху, в одной из отделений храма Бен Шафана, Гасофера Бахацера, Ильон, в верхнем дворе, Петах Шаар Бейт Хашем, на входе в Шаар Бейт Хашем, ворота Дома Всевышнего, Гахадаш, нового входа, Базны Коляам. И слышал это весь народ. И услышал Михияху, сын Гармияу, сын Шафана, все слова Хашема, и спустился в дом царя, в Лишкат Сойфера, в Лишкат, в отделение писцов. И вот там все министры, которые сидят, и Лишама Сойфер, и Дальяху бен Шама, и Эльнатан бен Ахбор, и Гамрияху бен Шафан, и Зиткияху бен Иханани, и все сарим, все министры. И сказал им Михаяву все слова, которые он услышал при прочтении Боруха эту книгу, и послали все цари к Боруху, это Иуди бен Натаньяху, какого-то человека, бен Шалмагул Куши, говоря, могила, которую ты читал в уши всего народа, возьми ее в свою руку и приди, и взял Борух эту могилу в свои руки и пришел к ним. И сказали ему, Шефна Векарана, сядь и прочитай в наши уши, и прочитал Бремияху, чтобы они могли услышать могилу. И было, когда услышали они все эти слова, они испугались человек своего ближнего и сказали Боруху, скажи царю все эти вещи. И Борух, попросили они Боруха, говоря, скажи нам, как ты написал все эти вещи из уст Ирмияу из Всевышнего, и сказал им Борух, не пив икра эт коля дворим гаэлова, а ни котеф эт сейфер бэдьё, что Ирмияу писал слова, говорил слова Творца, я записывал чернилами. И сказали тогда министры Боруху, иди и спрячься ты, Ирмияу, и чтобы никто не знал, где вы находитесь. И пришли они к царю и принесли могилу, и передали ее в Лишка, в отделение Лишама Сойфера, и сказали слова, царю все эти слова. И послал царь, взял эту могилу, и взял ее из мешка, из отделения Лишамы Сойфера, и прочитал Иуди это был человек такой, так его звали, так, чтобы услышал царь и все министры, которые находились рядом с царем. А царь сидел в своем зимнем доме, это был 9-й месяц, и камин, я не знаю, как лучше, печка, камин перед ним, который горит, греет, потому что холодно было, зима. И было, когда зачитано было эта могила, шалош длатот в арбай крейны бетара сейфер, когда эта могила была записана, я пока не буду переводить все детали, то взял ее царь и разорвал на 3-4 части и бросил в огонь, который в камине, до того, как могила полностью не сгорела, так как огонь был в камине. И не испугался, и не порвали они свои одежды, ни царь, ни все его рабы, которые слышали эти слова. Вот. И было слово Всевышнему Иеремияу после того, как сжег царь эту могилу, говоря, так, который написал Борух из уст Иеремияу, говоря: «Снова возьми себе другой свиток и напиши все эти вещи, как первые, которые были на могиле первой, которые сжег Иоакам, царь Иуда». И так далее. Короче говоря, я просто зачитал этот кусочек из Ирмеягу. Раша приводит мнение, которое приведено в Геморе Моэд Котан и в Мидраш Рут, что Могилат Эйха – это та могила, которую сжег царь Иоакам, которая была написана Ирмеягу задолго до разрушения храма. После этого прошло еще несколько царей к тому моменту, когда храм был разрушен. И вот сейчас эта могила сожжена, и могила рассказывала о тех бедствиях, которые будут народу Израиля, если они не сделают шуву. И это могила, которую мы начинаем сейчас учить, могила, которая называется могила Тейха. В Моэд Котане, в Геморе на 26-м дафе приведено... Сейчас, секундочку... Там идет дьюн, не спор, даже обсуждение о том, когда слушает какую-то плохую весть, что надо сделать крию, как делается во время похорон тот, у кого умер кто-то из родителей, братья, сестры, что надо сделать какую-то плохую вещь. И вот приводит раю, надо это делать, не надо доказательства, и обсуждается, и приводит... Например, человек, который услышал про Сефер Тора, которая была сожжена, что ее надо делать тоже крию, тоже надо рвать одежду. И приводится доказательство, откуда мы знаем. Учится это, говорит Гемора, что учится это асе, крия, что учится это из слов порвать, как написано. И было, когда прочитал иуди шалош длатот и арба икру, вот этот пасук, который я только что вам читал, Бетарга Сойфер, когда это было прочитано Сойфером, то Ешлиха Дгаэш, он кинул, порвал и кинул ее в огонь, который находится в камине. Что означает эта фраза, которую я сказал, что пока мы не будем переводить, сейчас Гемора этим занимается, что означает, что услышал шалош длатот в арба? Сказали Иоакаму, написал Ирмеягу книгу плачей, сказал им, что написано в ней? Ответили: «Как одиноко сидит город!» Сказал им: «Ана Малка, я царь». Неважно, что Всевышний там говорит, что Ирмеягу говорит, я являюсь царем. И что это значит? Что написано, как одиноко сидит город, но не написано, что будет, какое наказание будет царю. Я царь, про царя Ирмеягу ничего не пророчествовал. Ответил, продолжали. В Могилат Эйха написано «Бахати в Кебе Лайла». Это пасук, фактически, второй пасук, который говорит «Бахути в Кебе Лайла, Вадима Айла Хаэйха». Плачет Иерушалаем по ночам, и слезы на ее щеках. И нет у него успокоителя. Ответил он, Ана Малка. Ответил, что ну и что, я Мелах, Мелаху ничего не написано. Следующий пасук, третий. «Галтай Иуда Меони». «Пошел в Галут народ Иуды», то есть государство Иуды попало в Галут в изгнание. То есть делает шуву. Одна песня Ана Малка, я царь, про меня ничего не написано. Четвертый пасук. Даркей Цион Авелот. Дороги Циона наполнены авелутом, трауром. Куча убитых. Ана Малка, я царь. Следующий, пятый пасук. Гаю царей Галарош. Те, которые нас угнетают, они превратились, они стали главой. Тут уже не ответишь, Ана Малка. Нельзя сказать, что я... царь. Почему нельзя сказать? То есть здесь нам говорится, что ему прочитали 4 или 5 псуким, 3 или 4 пасука, шалош арба длатот, 3 или 4 до буквы далат. И книга Эйха идет алиф, первый пасук бейт, второй, в самом случае, первая глава, потом мы об этом подробнее поговорим. Третий пасук гимл, четвертый далат, вот мы прочитали гимл далат, 3-4 пасука. И тогда он порвал и бросил могилу. Пятый пасук говорит, что гаю царейхами лерош. Те, кто являлись твоими угнетателями, превратились во главу. То есть, получается, что народы мира становятся главой, а не ты. Какая реакция Иокама? Он говорит, манамра, кто это сказал? Отвечает ему, ки гашем гуга аль ров пшаиха, поскольку Всевышний, он следит за ров наших пшиот, он приводит наших аверот, он приводит к этому результату. Мият кадар колях аскарот, тут же он разорвал все аскарот, все имена Всевышнего, которые там есть, в Сарфан Беш, и кинул в огонь из вах, вот этот вот, в камины они сгорели. И это то, что написано, лопахдува, локару. Они не боялись, те, кто стояли вокруг, включая самого царя, и не порвали свои одежды. Михлаль, значит, надо было порвать. Точка. Гемора пришла из этой истории выучить совершенно конкретную вещь, что существует галахический закон, что когда рвется или сжигается Сефер Тора или какой-то свиток с именем Всевышнего, не обязательно свиток, любая бумажка с именем Всевышнего, то надо рвать одежду. Это не просто бумажка, это было пророчество Иеремьяху, Магилат Эйха. Они этого не сделали, и об этом сказано, что весь народ не боялись и не порвали одежду, не весь народ, а министры, которые там. Значит, говорит Гемора, нужно было порвать. И это доказательство того, что нужно рвать одежду. Но заодно Гемора рассказывает об этой могиле, о которой идет речь, которую порвал царь Иуды Иокам. И Гемора приводит 3-4 пасука, которые зачитали ему, когда он не выдержал и порвал, потому что там сказано «Гаю царей галарош», что твои угнетатели станут головой, а не ты. Таким образом, на этом месте он не выдержал, не мог ответить Иоанна Малка, сказал, кто это сказал, и порвал, и сжег могилу. Таким образом, Гемора приводит раю, доказательство совсем другого, но здесь приводится мидраш, где видно из этого мидраша, этот мидраш принадлежит Раби Игуде, что могила Тейха – это та могила, которую писал Борух бен Нурия, который был учеником Ирмияу, под диктовкой Ирмияу, поскольку Ирмияу был в это время посажен, в общем, в яму. И это было написано для того, чтобы предупредить народ о разрушении храма, чтобы народ их зор бычува. И эта могила была разорвана, и тогда сожжена, простите. И тогда Всевышний приказал Ирмияу написать новую. И вот эта новая могила, которая та же самая, то есть могила, только на новом свитке. Эта новая могила, это могила Эйха, написанная Ирмияу, которая дошла до нас. Это первое мнение, мнение Раби Иуды. Леумадзе, напротив этого, Раби Нехамия в Мидраш Эйха, да, он халек, он спорит с Раби Иудой и считает, что это, и спорит с нашей Геморой, потому что Гемора идет тоже по Раби Иуде, и считает, что могила, которая перед нами, могила Тейха, это совершенно не имеет отношения к той могиле, которая была сожжена Иокама. Это могила, которая написана описание того, что происходит после разрушение храма. То есть Ирмия увидел это не как пророчество, а он плакал по поводу того, что уже произошло. Лумадзе, шитар Раби Иуда, что ему это показано было как пророчество и рассказано, и он плакал еще задолго до разрушения храма, призывая Амисраэль к тшуве, и некоторые люди, как мы видели только что, как бы отреагировали, а некоторые люди не отреагировали на это. Теперь, после того, как мы это прочитали, я хочу только дочитать Раши, все-таки на первый пасук. Раши продолжает и говорит. И в нем есть три алиф-бейта. В этой могиле Эйха есть три алфавита. Эйха, Эйха, Эйха. Что это значит? Что первая, вторая и четвертая глава, они начинаются с буквы. Первый пасук с буквы алиф, второй с буквы бей, третий с гимл и так далее. Все идут по 22 буквам еврейского алфавита. Первая, вторая и четвертая. Шув гасиф алав. После этого, после этих трех глав, Ирмияу добавил к ним Анига Гевер, третью главу, которая называется Анига Гевер. Там разница в том, что это добавка. такая, что каждый пасук, каждая буква пасуки повторяется три раза. Буква алиф три пасука, буква бей три пасука и так далее. И это называется шалош алифбейтим, то есть шалош-шалош. Три раза по три алифбейта. Как сказано, от Нусаф Алейхем Дварим Рабим Кигема. Это тоже сказано в Иеремьяху, что он написал старую могилу. Я зря открыл Иеремьяху. Момент. Ламит бейт, ламит ваф, ламит бейт. Момент. После того, как описывается, что Всевышний обратился к Иеремьяху и сказал, напиши следующую могилу, такую же, как прежнюю. И было слово Всевышнего к Иеремьяху после того, как сожег царь могилу и все вещи, которые написал Борух от имени Иеремьяху, говоря, снова возьми себе могилу другую и напиши все слова, как первые, которые были на могиле первой, который сжег Иукам Элех Иуда. А Иукам он сказал трам-пам-пам. Сейчас дальше слова. Иеремьяху взял могилу другую, говорит Иеремьяху. Ваетна Эль-Борох, дал ее Бороху Бен-Нурьяху, Сойферу, и написал на ней от имени Иеремьяху все те слова, которые были на могиле, который сжег Иукам Элех Иуда, в огне, и еще добавил к ним дворим рабим кигема. Много слов, как этих. То есть много слов, если первое было три раза по алиф-бейт, три раза псуким алфавита, три раза по 22 пасука, то следующее, то, что он добавил, столько же, он добавил еще 66 псуким в третьей главе, где каждая буква, она три пасука. Три на алиф, три на бейт и так далее. Это то, что объясняет Раша, используя пасуки Иеремьяху. Вот. Тов. Пока, я думаю, немножечко надо остановиться в чтении Раши и обсудить первое слово могилы. Могила называется словом «эйха». Дословный перевод. Как одиноко сидит город, который был когда-то многолюдный, то, что был наполнен и владел всем, становится данником. Как такое может быть? Это вопрос. Я уже на разных других курсах говорил это, но тем не менее, поскольку иначе непонятно, мне придется повторить. Есть такая гемора в трактате «Шаббат». Гемора, которая говорит, что человек, который видел во сне букву «тет», то это хороший знак этому человеку. Поскольку с буквы «тет» начинается слово «тов», слово «хорошо». Вильнинский гаон Медаек, он фактически задает вопрос и дает ответ. Он спрашивает, что разве с буквы «тет» начинается только одно слово «хорошо»? С буквы «тет» есть много слов, которые совсем нехорошие слова. Например, слово «утонул», «това», еще какие-то слова. Понятно, что с одной буквы могут начинаться самые разнообразные слова. Поэтому почему, если человек увидел букву «тет», то это хороший знак? И отвечает, что в Торе впервые буква «тет» встречается там, где написано «и увидел Всевышний свет, что он хорош». Сказано в Ирея Лакимедаор Китов. Поэтому первое упоминание в Торе какого-то мусага, какого-то события, оно является ключевым для понимания этого события. Поэтому первая буква «тет» в Торе – это слово «тов», поэтому это позитивное слово. Итак, в очень во многих вещах мы всегда должны смотреть на первое, как первый раз это встречается в Торе. Поэтому нас сейчас интересует не буква «тет», я просто привел Гаона, чтобы проиллюстрировать, о чем идет речь. Нам нужно сейчас понять, увидеть, где в Торе впервые встречается слово «эйха», с которым начинает свое обращение к царю Иуды и ко всему народу Израиля, иудеи в Израиле, Иеремьяху ха-Нави, и что означает это слово «эйха», которое встречается в Торе. Первое слово «эйха» встречается в книге Берешит, в Парше Берешит, в отрывке Берешит. Когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, после этого они увидели, что они раздеты, то есть они увидели, что раньше у них были мицвот, две мицвы, которые у них были, охранять сад и обрабатывать его. Они потеряли эти две мицвы. Они изменили мир до такого состояния, как он изменен. И поэтому сейчас совершенно новая ситуация, которая творится в мире, и они испугались, они не знали, что сделать. Они сделали себе новые одежды, и разница между Адамом и Хавой до Авейры и Адамом и Хавой после Авейры, это разница, которую совершенно невозможно описать словами, поскольку никто из нас даже примерно не понимает уровня Адама и Хавы до Авейры. Поэтому все, что мы можем понять на эту тему, можем понять, какое изменение в Торе написано по поводу наказания, можно сказать. Ну, изменение, любое наказание – это изменение, которое указано в Торатейну Акдуша, в Торе, по поводу того, что изменилось в тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания. Адам и Хава получают проклятие, клалот от Всевышнего, за то, что вы это сделали, то-то, то-то и то-то. Наказания, которые даются, это не просто наказание, как принято воспринимать наказание, как мама или папа наказывает ребенка, хотя мама и папа наказывают ребенка очень подобно тому наказанию, которое дает Всевышний. Наказание – это не просто плата за то, что ты сделал. Наказание – это всегда, он не имеет никакого смысла наказывать, если наказание не включает в себя какой-то тикун, какое-то исправление. Наказание само по себе должно являться исправлением. Поэтому из того, какое исправление произошло с Адамом, мы можем увидеть, что именно произошло, когда он ел от дерева. Хазаль объясняет, что то, что вошла в мир смерть, то, что он стал зарабатывать безьят апеха тухаллахмеха, в поте лица будешь кушать свой хлеб, женщина будет тяжело рожать, тяжелая беременность, тяжелое воспитание детей и так далее. Смерть в этот мир, Адам и Хава становятся оба смертными. Это вещи, которые описаны в прямом тексте Торы. И Хазаль нам объясняет, что основное изменение, которое произошло в этот момент, это то, что раньше Ецаргара находилась снаружи, теперь Ецаргара вошла внутрь. Поэтому все вещи, которые описаны как наказание Адама, проклятие, наказание Адама и Хавы, это вещи, которые связаны с тем, что теперь в новом состоянии, если оставить все как было после того, как Ецаргара входит внутрь человека, то тикун, исправление этого мира и самого человека становится невозможным. Поэтому нужно изменить состояние человека и всего мира для того, чтобы имело смысл существования человека, для того исправления тикуна, того, для чего изобрел Всевышний этот мир и изобрел человека. Поскольку человек в первоначальном своем замысле – это совершенно не тот человек, которого мы видим сегодня в зеркале. Человек, который изначально создан был Всевышним, Ецер Гора существовала, но не в нем, она существовала вне его. Она обращается в виде змеи, и начинается вранья, которое можно поймать было, но Хава не поймала. Мы уже как-то обсуждали с вами эту идею. Это была авейра, сделанная Лешем Шамаем. Они понимали, что они делают авейру, но делали это во имя небес, потому что они считали, что авейра, сделанная Лешем Шамаем, это как, а может быть, даже выше, или как мицва, которая сделана Лолешем Шамаем, не во имя небес. Они хотели тем самым прибавить темноту в мир для того, чтобы увеличить к душу, которая родится из этой темноты. Более того, они не просто это хотели, так в результате и получится. Только не это был замысел Всевышнего. Получится это за тысячи лет. А должно было произойти за несколько часов и произойти в другой форме, если бы Адам и Хава решили вести себя так, как нужно было себя вести, а не пойти поперек да от Всевышнего, решив, что у них есть возможность прибавить к свету Творца, который дает Творец этому миру, еще какой-то свет, и сделать еще лучше, чем хочет Акодыш Барух Ху. Это была их ошибка. Но после того, как эта ошибка произошла, получилась ситуация, которую Адам и Хава просто физически не могли себе представить, что такое может быть. Ситуация, которая связана с тем, что зло находится внутри человека. Ецер Гора и Ецер Готов находятся на таком уровне, что человеку трудно выбрать правильное решение. Как правило, решение, которое он выбирает, оно основывается на его медот, качествах, которые резко ухудшаются и становятся примерно такими, как мы видим сегодня. После того, я сказал примерно, не точно. После того, когда Михавы ели от дерева познания, зло и добро перемешаны, определить, что такое хорошо и что такое плохо, умеет с тех пор только один Маяковский. понять, что на самом деле хочет от меня Всевышний сегодня, это одна из самых трудных вещей, которые существуют. И я сейчас говорю о человеке, который не просто решает мне плевать, что хочет Гошем, а я буду по-своему, такие люди есть. Я имею в виду человека, который искренне хочет узнать рацион Гошем, что хочет Творец, тем не менее это становится целой работой, возможной. И это возможно сделать путем Торы, изучение Торы, путем вопросов к пророку в определенные времена. Но это целая работа, в то время как раньше это было совершенно очевидно. И человеку не надо было выбирать между хорошо и плохо. Это было сразу известно, что такое хорошо и что такое плохо. Ему надо было только отвергнуть идею сделать плохо. Иногда идея того, что плохо, на самом деле, это просто очень хорошо. Только надо, это хорошо, которое придет через плохо. И эта идея не то, чтобы она абсурдна, она абсолютно верная идея. Чем больше тьмы, тем больше в результате света. Поэтому Адам и Хава и хотели сделать мир, ввести такое количество тьмы, чтобы была большая заслуга человека в том, что он выбирает добро, а не тьму, во-первых. И во-вторых, чтобы в результате, раз было так много тьмы, то кенегидзе выйдет очень много света, ора, и в результате будет огромный кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. То, что они не могли увидеть, не могли понять до того, как ели от дерева познания добра и зла, что возникнет такая ситуация, что понять, где свет, где тьма, будет невозможно, потому что будет полная тьма. Уровень этой тьмы, это просто невозможно было увидеть Адама и Хаву, которые находились в Ган-Эдене. Поэтому, когда это произошло, они увидели, что мир полностью изменен, и что они непонятно где и как находятся. И в этот момент говорит Хумаш, что Адам услышал голос Всевышнего в саду, в Ган-Эдене, и спрятался. И тогда обратился к нему Всевышний и спросил его: «Аека, где ты?» Это то самое эйхо, которое сейчас задает Ирмияху. «Аека» дословно «где ты?» «Как?» «Где ты находишься?» «Ты был, находился в Ган-Эдене. Тебе нужно было для того, чтобы литакен, и сделать все, для чего ты был создан. Тебе нужно было минимальные усилия, которые тебе были сказаны, четко определены. Ты сделал, внес в этот мир килкулим, испортил этот мир на таком уровне, что теперь ты должен увидеть и понять, где ты находишься, как, эйх, как это возможно теперь существовать в этом мире». И для того, чтобы Адам мог исправить те вещи, которые он испортил, и доделать то, что он не доделал изначально, для этого ему нужно пройти через весь Магалах, весь путь, который идет все человечество сегодня, то есть путь изгнания Галута из Ган-Эдена, состояние разлучения с Шехиной, состояние, когда он раньше, разговаривающий со Всевышним лицом к лицу, теперь находится совершенно в другом состоянии, когда понять, что правильно и что неправильно, это целая работа, когда Ецергора находится внутри человека и даже понимая что-то, очень трудно справиться с Ецергорой, как я думаю, что вы сами по себе знаете, я точно знаю, что бывает, что понятно совершенно, что хочет от тебя Всевышний, и понятно, что делаешь не совсем это или совсем не это. И несмотря на то, что это происходит, человек не в состоянии справиться с собственными желаниями, которые развиты из тайвы, гайвы, из своего тайвы, стремления к получению удовольствия, гайвы, гордыни, которые есть у человека, ну и всех остальных медот, которые есть у человека, которые находятся внутри его характера, которые находится в душе у него, связанные с телом, и телесные какие-то вещи отодвигают лыгамри полностью на 100%, отодвигают какие-то духовные нужды, несмотря на то, что человек знает, что сейчас является желанием Творца. Это Ецергора, которую, в принципе, Адам сам внес в себя, и после этого Всевышний обращается к нему с вопросом. После того, как ты мир превратил в то, во что ты его превратил, мир изменился. Эйх, как? Тебе нужно было за несколько часов своего существования, грубо, за 6 часов своего существования до начала шаббата, тебе нужно было не есть от дерева познания и молиться, так как Адам мог молиться, а мы с вами не умеем, о том, чтобы сад был орошен дождем, и в общем, практически, больше ничего не нужно было делать. Если бы ты выдержал эти 6 часов того испытания, которое у тебя было, то мир бы пришел к состоянию Алам Аба, тому результату, для которого замыслил Всевышний, и весь мир бы существовал на каком-то уровне получения бесконечного добра от Всевышнего, слияния с Творцом и познания его Торы и его тайн. Ты сделал так, что все эти вещи невозможны, и теперь мы попали в какую-то глубокую яму, из которой вылезать до того уровня, где ты находился раньше, займет несколько тысячелетий. Эйх, как ты сейчас, если ты в том состоянии не мог справиться с тем, что произошло, то эйх, как ты будешь это делать сегодня? Аека, как? Эйх, заитахен, как это возможно? Это вопрос, с которым обращается Всевышний к Адаму Ришону. И Всевышний для того, чтобы сделать возможным тикун Адама, в общем, превращает Адама в человека, в Адама совершенно другого уровня. Адама, который мы почти что видим сегодня в каждом из нас, но, конечно, намного более высокого, тем не менее, чем каждый из нас. Все-таки это деяние рук Всевышнего, а не просто так. Но, тем не менее, Адам превращается в человека смертного, человека, который обязан занимать часть своего времени телесными, нужными, вместо того, чтобы расти духовно постоянно, и так далее, и так далее. То есть телесность этого человека связана теперь с Ецергорой намного сильнее, чем раньше, а духовность находится в таком галуте, поскольку Адам изгнан из Ганедена, и Шехина, и он встречается, я в общем и целом, крайне редко и совсем не на том уровне, как раньше, и начинается эпоха галута внутри тех шести тысячелетий, в котором мы находимся. Это вопрос Всевышнего, как ты мог такое сделать и как теперь выйти из этого положения. Аека, где ты? Там, где ты находишься, как оттуда выйти? Вопрос понятный. Проходит, Адам решает, что надо лахзор бетшува, и он делает тшуву. Тшуву не на уровне человека, тшуву на уровне Адама. Ришона, первого человека. Чува, которое нам не снилось, и даже физически мы не можем представить уровень этой чувы. Он находится в постоянных постах 130 лет, не приближается к жене и так далее. 130 лет чувы за ту авейру, которую он сделал. 130 лет попытки тикуна, исправления того, что сделано. Понятно, что за это время Адам исправил очень многое из того, что он сделал. Просто в качестве такой иллюстрации. У нас есть, когда Амисраэль сделал золотого тельца, то Моше Рабейну молился Творцу 40 дней. 40 дней и 40 ночей он провел в молитве, чтобы исправить грех золотого тельца и чтобы Всевышний простил народ Израиля. И Всевышний прощает его. Происходит это в Йом-Кипр, и тогда Всевышний раскрывает Моше Рабейну одну из тайн управления всеми мирами, включая наш нижний мир. Тайна, которая связана с тем, как соединяется атрибут высшего милосердия Всевышнего с атрибутом суда. И говорит, что если ты произведешь вот это определенное воздействие путем своей молитвы, то в этот момент я подключусь к твоей молитве и обязательно на нее отвечу. Как кибо и холь, как будто Всевышний надевает талит и становится шалиах цибуром, ведущим миньян и молится. Эта молитва, о которой мы говорим, это не просто молитва. Это 13 мер милосердия Всевышнего, которые были открыты Моше в Йом-Кипр, когда Всевышний сказал «Салактики Дварейха, я по твоему слову простил Амисраэль» и дал Моше Рабейну орудие, чтобы он передал его нам. Орудие возможности лахзор бетшува, воздействия молитвой на Творца через 13 мер милосердия Всевышнего, когда каждый из них убирает часть авейры, соединяясь с верхним атрибутом рахамим, и тогда это верхнее милосердие стирает какую-то часть авирот, и в результате эти авирот могут быть полностью уничтожены с помощью этих 13 медот рахами, 13 мер милосердия Творца. Это связь нижнего атрибута суда Всевышнего с очень высоким уровнем бесконечного милосердия Творца, связь между Орахапин и Зейрапин. Адам Аришон постился и молился 130 лет, то есть по 10 лет на каждый из этой меды, из этого качества Всевышнего, к ней относился пост и молитва Всевышнего. Он раскрывал эти медот Всевышнего в мире в течение 10 лет каждая меда, и, безусловно, он достиг очень большого результата. Но это даже не вопрос, это риторический вопрос. Мы видим, что на 100% Всевышний не простил Адама Ришона, то есть 100% тикун, исправление того, что было сделано за 130 лет молитвы, поста и так далее Адама, не сработал полностью. Где мы это видим? Потому что человек остался смертным, женщина продолжает рожать, ей тяжело рожать, тяжелая беременность, и все остальные клалот, в поте лица зарабатываешь свой хлеб, и все остальные вещи, которые были сказаны Адаму и Хаву, остались в этом мире. То есть мы видим, что мир не изменился, Адам и Хава не вернулись в Ган-Эден, из которого были изгнаны, галут не кончился, и галут продолжается. Наш галут фактически из Ган-Эдена, и мы находимся в состоянии, в котором мы находимся, и мы видим, что 130 лет шувы человека, который Адам Гаришон, не помогли. Это совершенно фантастическая вещь, поскольку мы с вами привыкли на различных уроках, которые даются, что тшува полностью снимает грех человека, и этого греха как бы не было. А если тшува миагава, если тшува из любви, то вообще все наши вирот превращаются в скуйот, и нам только надо сказать один раз все, и все, я больше не буду, и все в порядке. И также думают дети, когда родители на них сердятся за то, что они что-то сделали, они считают, что мы сказали, я больше не буду, и все. И, как правило, может быть, надо сказать не один раз, а несколько, но, как правило, это срабатывает. Мы видим, что Адам Аришон не смог полностью ликвидировать последствия своей проблемы, которую он сделал вместе с Хавой и Мейну. Эти последствия не ликвидированы, и чтобы их ликвидировать, оказалось, нужны тысячелетия, а не 130 лет. Вопрос такой. Все потомство Адама и Хавы, которое вышло из Адама и Хавы, в принципе, оно произошло для того, чтобы ликвидировать последствия греха Адама и привести мир в то состояние, которое изначально планировал Всевышний. Я на всякий случай повторяю, хотя я повторяюсь, но я повторяю, что Адам что-то сделал, он сделал очень много. То есть он не только испортил, он что-то исправил. Это не идет как сокращение, я не знаю, дроби числителя и знаменателя. Это совершенно разные векторы. Он исправил очень многое из того, для чего он был создан, и испортил что-то, что он не должен был испортить. Так же, как в мицвот, человек не может прийти со взяткой, как говорит Пиркей Авот, что я Всевышний, который ненавижу взятки. И не надо давать Всевышнему взятки. Спрашивает Мефоршим, а что значит дать взятку Всевышнему? Все принадлежит ему. 100 рублей можно дать какому-то судье. Но Всевышнему все и так принадлежит ему. Как можно что-то ему дать? Какая взятка? Отвечает, что человек, который считает и обращается ко Всевышнему, да, я сделал такую-то, сякую-то авейру, но я сделал такую-то митцву, давай ты меня не наказывай и не награждай. Взятка Всевышнего в виде той митцвы, которую я сделал. Это не срабатывает. Всевышний накажет за все авейрот и наградит за все митцвот. Но сокращение не произойдет. Это очень важный иньян в понимании того, что такое Мидат Мишпат, мера суда Всевышнего, на которой держится, в общем, весь Магалах, весь путь понимания Торы, Схар, Воныш, награды и наказания и так далее. Так вот, человечество, которое было создано, появилось после греха Адама. Оно появилось для того, чтобы литакен, исправить то, что испортил Адама Ришон, и доделать то, что он не доделал, несмотря на то, что Адам очень много доделал. Но нам нужно доделать то, что не доделано, и исправить то, что было испорчено. Для того, чтобы исправить то, что было испорчено, вначале были даны несколько заповедей сыновей Ноха, потом 613 мицвот Торы, к ним прибавлялись мицвот Драбонан и так далее. Мир пошел по тому пути, что сказать, что мы только исправляли и ничего не портили, это мера большой гордыни, потому что я не говорю даже про нас, я говорю сейчас про весь мир, про эпоху Малахим, эпоху царей, которая была, начинает смерть Шломо а-Мелеха и дальше, до разрушения первого храма. Если прочитать Танах не очень внимательно, а даже просматривая Танах, мы увидим, какое количество аверот происходило, и как Навиим, пророки, приходили и предупреждали Амисраэль, чтобы больше этого не происходило. Это не до конца помогло, скажем так. И в какой-то момент времени Бейт-Мигдаш разрушается. За несколько поколений до этого разрушения Ирмияу Анави под диктовку Всевышнего, вернее, Борох бен Нурия под диктовку Ирмияу Анави, которому говорит Всевышний, пишет то, что будет происходить, когда будет разрушен храм. И он задает вопрос, которая является центральной темой всей могилы, поэтому этот вопрос начинается именно с буквы Алиф, первой буквы еврейского алфавита, и с того слова, которое сказал Всевышний много лет назад Адаму и Хаву. Аека, где ты? Как это возможно? Эйх, как может быть, что город, который был наполнен шехиной, сейчас является данником? Как можно исправить, вы помните вопрос, который сказал Всевышний Адаму, как ты, Адам, сейчас можешь исправить то, что ты сделал? Ты был создан для конкретной работы, и эту работу ты не только не доделал, ты испортил то, что было уже готово. Как после того, как ты опустился на этот уровень, как можно все это исполнить? Причем теперь этот вопрос как становится более понятным. 130 лет тшувы Адама не смогли полностью исправить ту авейру, которая была сделана. Если это не было сделано, то эйх, как теперь это может быть исправлено? Что весь Амисраэль Ихзор Бетшува, весь народ Израиля сделает тшуву, халва, это был бы идеальный вариант. Но мы видим, что тшува Адама, 130-летняя, 13 раз по 10, не сработала, не прокатила. То есть ее не хватило. Мы можем рассчитывать на то, что после тех авейрот, которые мы сделали, мы можем лахзор бетшува больше, чем Адама решен? Маловероятно. Если так, если мы не можем на это рассчитывать, то эйх, как теперь дальше жить? Какой смысл? Что теперь дальше будет происходить? Это вопрос Ирмияу Ханави, который задает вопрос, и уже второе предложение в какой-то степени является ответом на этот вопрос, который задает вопрос, эйх, теперь, как теперь можно исправить то, что произошло? Эйх зейтахен, как это возможно? Поясним вопрос. Что произошло от Адама до Ирмияу? Происходит целая история всего мира. 10 поколений до Ноха, потоп, 10 поколений до Авраама, Авраам открывает Всевышнего. Через несколько поколений после Авраама идет спуск евреев в Египет. Надо понять, зачем они спускались в Египет, но они спустились в Египет. После того, как они спустились в Египет, происходит 10 казней, раскрытие Всевышнего, подобно которому было только еще раз чуть позже, через 7 дней после выхода из Египта, во время крест Ямсов, когда происходит что-то вообще потрясающее. После этого они приходят к горе Синай и говорят: «Наасе ванишма, сделаем и услышим». Они поднимаются на уровень Малахей Ашерет, ангелов служения, когда фактически они лишаются свободы выбора. Момент, когда весь народ был лишен свободы выбора, и им было раскрыто, что если они не получают Тору, то мир не может существовать. Всевышний подвешивает Тору над горой Синай, над миром, и говорит над лагерем Израиля, что если вы принимаете Тору, хорошо, если нет, то здесь будет ваша могила. Все заканчивается на этом. И это не просто угроза, они ведь уже согласились принять Тору. Тосфа задает вопрос, Маараль задает вопрос. Если Амисраэль уже согласен принять Тору, зачем угрожать, зачем заставлять? Это не угроза, не попытка заставить. Это раскрытие для Амисраэля гилу такого уровня, что весь Амисраэль понял, увидел и убедился, что если Тора не будет принята, то мир не может существовать. Потому что весь смысл существования мира – это принятие Торы народом Израиля. Израиль мог стать любой народ, не только Амисраэль. Но без того, чтобы был народ, который принимает Тору, все кончается. Мир не будет существовать, нет смысла в этом мире. И они были вынуждены принять, и это не угроза, которую сделал Всевышний, это раскрытие знаний Творца, раскрытие понимания того, что происходит, которое коснулось народа Израиля. И в этот момент Раша в Геморе Аводезоре пишет, по-моему, Надави Гей, что в этот момент Амисраэль был лишен свободы выбора. Они были мухрахим принять Тору, не было вариантов. И это было необходимо, потому что иначе они бы никогда не узнали, что такое Тора и что такое связь Торы с этим миром и со Всевышним. После того, как это происходит, тут же Золотой Телец. После этого еще какие-то вещи. Наконец, вскоре творится Сроэль. Проходит какое-то время, строится храм. Уже в тот день, когда Шломо Амелех построил храм, в этот же день Шломо Амелех женится на Бат Паро во время окончания строительства, на дочери Паро, и на утро ключи находились у него под подушкой, и он не смог отдать ключи, он проспал, и не смог отдать ключи для того, чтобы вовремя начать храмовую службу. То есть даже не было одного действия в Бейт-Мигдаше, которое было 100% идеальным. Уже внесен бгам, изъян в Бейт-Мигдаш. После этого, после смерти Давида, после смерти Шломо это был золотой век еврейской истории, Шмират Мицвот были совершенно потрясающего уровня. Но уже во время строительства храма, когда к нему приходили люди из разных мест, то Шломо Амелах, так случилось, что пришла к нему Малкат Шва, царица Савская, ее обычно переводят, и принесла кучу подарков для строительства храма. Они были нужны, потому что храм дикие деньги стоил, а строился он Бедерих Тева по законам природы. И это было необходимо, чтобы именно по законам природы был построен тот храм, через который жертвоприношение мы соединяем материальное и духовное. И во время, когда эта Малкат Шва пришла к Шломо Амелаху, она задавала ему много вопросов философских, он на них ответил. И написано в Малахим, что «Гунатан коль маши их овца», он дал ей все, что она хотела. И в каком-то Танахе, который я не знаю, как в этом Танахе, который у меня, потому что он там, надо вставать, в каком-то Танахе, который я учил в автобусе Малахим, там издатель, вероятно, он был так потрясен этим комментарием, что решил его внести прямо в комментарий Раши. Комментарий не принадлежит Раши, он принадлежит Аризалю. Аризаль пишет, что значит, что он дал все, что она хотела, что он пришел к ней, она забеременела от этого, и через 6 поколений после этого рождается Навуходоносор, который является потомком Шлома и Давида Амелаха. То есть еще во время строительства храма было как бы произведено действие, из-за которого рождается тот, кто разрушит этот храм. Акодыш Барагу это все подготовил. Понятно, что там была свобода выбора людей, но тем не менее Акодыш Барагу подготовил это все для того, чтобы не было буквально ни одного мгновения, когда Ам Исраэль будет на 100% подъеме. Всегда будет какой-то килкуль. Почему? Потому что никакая тшува не может убрать полностью все авирот, которые сделал Адам и Ришон. Даже эти авирот никакая тшува не может сделать. Что продолжается дальше? Дальше продолжается, что после смерти Шломо царство делится на два. Делается еще один храм внутри государства Израиль. Чтобы было два храма, в Иуда и Исраэль. В храме, который в Израиль, ставится два эгеля, два быка. Еще одна попытка сделать эгеля заав золотого тельца. Настолько, что говорит Мидраш, что когда приносились карбонот в Бейт-Амикдаше в Иерушалайме, в храме, то дым, который поднимался, он сливался с дымом, который поднимается в храме из колена Дана, они шли вот так вот, извиваясь по спирали, и поднимались вверх оба одновременно. То есть в любом жертвоприношении, которое было в Бейт-Мигдаше, первом Бейт-Мигдаше, в любом, без исключения жертвоприношения, был бгам, изъян, который находился. Это изъян, который был связан с какими-то авирот, которые сделали Давид, Шломо, может быть, какие-то вещи, которые были сделаны цадиким, шель-цадиким, самыми большими праведниками всех времен. Я не говорю про остальных людей. Это даже неинтересно. И все это должно исправить грех первого человека, который сам не смог исправить свой грех. А мы падаем ниже и ниже. Вектор идет почти как с ускорением свободного падения. Ну, может, я утрирую, может быть, он идет не вертикально, а так под углом, но угол, так вот, кажется немножко острым углом. И вот все это продолжается еще довольно долго. И с каждым поколением мы оказываемся все ниже и ниже. И вот, наконец, приходит поколение, которым пророчествует Ирмияу ха-Нави и говорит. Я иду по первому пирушу Раши, который объясняет, что это та самая могила, которая была сожжена, могила, написанная Борух бен Нурия. И вот Ирмияу ха-Нави диктует могилу под диктовку Творца, в которой сказано, как вы можете это исправить. После того, как произойдет разрушение храма, в двух словах, мы потом будем читать это, но в двух словах, что произойдет во время разрушения храма, какое изменение? Мы с вами договорились, что первое слово «аека», которое сказано в Торе, оно означает, как ты можешь исправить то, что, те изменения, которые произошли. Это изменение. Человек становится смертным, человек в поте лица должен зарабатывать хлеб, у него нет возможности все время отдавать Торе и Мицвос. Человек выгнан из Ганедана, у него нет связи с Творцом, которая была до этого даже близко. Человек становится смертен, поэтому время авоида его ограничивается какими-то жалкими 70-80 годами, пусть будет 120 лет, неважно, но оно ограничено, оно не такое, как было бесконечно, которое было раньше, когда человек мог постепенно исправлять себя аверот, нет, он очень ограничен во времени. Собственно, в пространстве тоже. И вот происходят дальнейшие вещи. Это все было с Адамом. Теперь что происходит во время поколения, о котором пророчествует Ирмияу ха-Нави? Храм будет разрушен. То есть последняя связь между небом и землем будет от вас забрано. Ну, последнее я, конечно, утрирую, но Бет-Мигдаш – это маком шеминашким шамаем ваарец. Это место, где целуются небо и земля. Место соединения материального и духовного. Место, которое, с одной стороны, подлежит всем материальным законам, где угол падения равен углу отражения и так далее. И, с другой стороны, скрижали завета, которые можно положить в Арон-Кодыш, и нужно положить в шкаф для скрижалей, этот шкаф имеет точные определенные размеры, которые есть внутри мира. Эти размеры измеряются 2,5 на 2,5 ама. Их можно измерить рулеткой. И при этом он не занимает места внутри этого материального мира. Соединение духовного и материального в этом месте, оно стремится к бесконечности. И вот уже к этому моменту сына Йешаяу ха-Мелеха, Йешаяу, зная пророчество о том, что будет разрушен первый храм, прячет скрижали совета, так, чтобы они не достались вавилонянам, дальше персам, римлянам и так далее. И они где-то спрятаны до сих пор, и когда Бейзрат Ашем третий храм будет построен, придет Мелех ха-Машиах, будет Хезамейсим, я не знаю, на каком именно шлаве, в какой именно момент этого времени, эти скрижали будут найдены, первые скрижали будут склеены, и состояние мира будет изменено коренным образом. Но на сегодняшний день уже к написанию этой могилы скрижали завета были скрыты. Тем более он продолжает и говорит о том, что они не просто скрыты скрижали завета. Храм будет разрушен, не будет пророчества. 1 200 000 пророков и 7 пророчеств пророчествовали Израилю за грубо 700-800 лет. То есть, если представить это, то в каждой синагоге находится 4-5 пророков постоянно, которых можно спросить и получить ответ о том, что хочет Всевышний. И мы видели, что это состояние, говорит Ирмияу ха-Нави, не помогло. Вы опустились намного ниже. Теперь и этого не будет. Вы вообще не будете понимать, что хочет Творец. Эйх, как? Как можно исправить то, что теперь есть? Вся Мегилат Эйха – это один вопрос, на который дается ответ. Вопрос эйх и тахен – как можно исправить то, что произошло? Ирмияу ха-Нави не только задает этот вопрос, он отвечает на этот вопрос тоже. Но ответ на этот вопрос, я думаю, что он очень простой, но думаю, что мы начнем в следующий раз, а сейчас дочитаем, что говорит Раша. Как Раша комментирует весь пасук. Это как бы хагдаму, предисловие, которое я хотел кейхе, я сделал, а теперь меня будут больше волновать. Мы ответим на вопрос, который задан, но меня сейчас будут больше волновать пшат, простое объяснение того, что написано. А потом, после того, как мы закончим Эйху, я надеюсь, что мы пройдем еще пируш отдельно, пируш Вильнюсского Гаона на книгу Эйха, Альдерих Ремес, который у него есть несколько пирушим, пируш Альдерих Ремес, намек, о чем намекает Мегилат Эйха. Это отдельный совершенно Маалах, отдельный совершенно путь понимания, о чем говорит Ирмияу ха-Нави. Но вначале нам надо попытаться прочитать пшада пашут, простое объяснение того, что здесь происходит. Так вот, как одиноко сидит город Бадат в Бедуде, в карантине, город, который был Рабати Ам, который наполнен народом, Айтак и Альмана, она становится как Альмана, как вдова, который бросил муж. Мужем является Всевышний, который оставляет там Исраэль и Шехина, а Кодыш Баруху удаляется из Иерушалайма. Рабатиба Гоим, Саратиба Мадинот, та, которая была наполнена народами, главная из народов, которая была Сара, министром среди всех Мадинот, она превращается в данников, того, кто должен платить дань. Объясняет Раша, Бадат, Гельмут Мишевейха, она как бы отделена, она разлучена со своими жителями. Рабатиам. Здесь есть лишняя буква Ют. Должно быть написано Рабатам, говорит Раша, что народ, который населял, он от слова Рав, много его. А есть Медрашима Гада, который объясняет, что имеется в виду, зачем пришли эти слова, зачем пришла эта буква «Ют», но, говорит Раша, я пришел, чтобы объяснить простой смысл. Она превращается в Альману, она превращается во вдову. Говорит Раша, немножко утешения бросает нам. Ло Альмана Мамаш, не прямо вдову. Эла, на кого она похожа? Как женщину, у которой муж ушел в Мадинадаям за границу, но она знает, что он должен к нему вернуться. Как сказано в Геморе Сангедрин и Вейхараба. То есть, что здесь есть некая, не даже не надежда, а ке альмана, а не альмана, как вдова, а не вдова. Потому что там Исраэль, у нас остается вера в то, что Всевышний вернет свою шехину в Иерушалаим, и, соответственно, галут закончится. Это вкратце первый пасук. Нам к нему придется еще чуть-чуть вернуться, но остальные псуки мы будем бежать намного быстрее, потому что Агдама уже сделана, и будет легче. Все, спасибо, до новых встреч. До свидания.